вот перед праздниками надолго разошлись, упустив из виду, что там произошло. Я не буду сейчас, конечно, ничего повторять. Я только помню, что я вам Зенона не успел, да? Угу. Парменида-то я как-то протонул так, а вот Зенона нет. Но еще раз напомню, в чем там дело было. Случилось, коллеги, совершенно неожиданно. Мысль наткнулась на себя самое. Она увидела, да, вот смешно. Им-то не до смеха было. Парменида воспринимал это как просто откровение Бога. И в своей поэме, перифюзис, то есть о природе, он в поэме, в первой части, он описывает, как с ним это случилось. Богиня правды Дикея его восхитила за шкирку, вознесла в центр космоса и показала, как видится космос богам, а не смертным людям. И вот после этого во второй части он написал вот то, о чем мы говорили с вами. Тропа богов. А в третьей части... Тропа людей. Мнение смертных послушай теперь. На этом кончаю повесть об истине. Мнение смертных послушай теперь, сказала богиня правды Дике. Поэтому смешно, конечно, но на самом деле очень-очень фундаментально. Мысль впервые наткнулась на себя самое, как на что-то отличное от чувственного восприятия. До того не было даже намека на подобного рода ситуацию. Все древние, Гераклит, там, Пифагор, Милец, они все думали, что есть два способа познания. Один грубый, а другой тонкий. Тонкий какой? Да такой же, как и грубый, только потоньше. Они не понимали, что такое мышление. Что мышление может быть вообще чувственно невоспринимаемым, бестелесным совершенно. Они разделяли только грубый, вот этот вот способ, который доступен всем, и тонкий, который недоступен всем. А в чем заключается его особенность? Никто внятно вам сказать не мог. Ни Гераклит, ни другие. И только впервые здесь, вот Илиаков Парменид увидел впервые, что мышление, оно вообще в принципе чувственно невоспринимаемо вообще. У него нет высоты, длины, ширины, оно ничего не весит, оно ни красное, ни синее, ни зеленое, никакое оно. И у него есть своя логика, свои законы, и оно может само из себя выводить какое-то содержание. И для того, чтобы мыслить строго и точно, надо не поглядывать в область чувственного опыта, как, мол, там с вещами дело обстоит, вообще отвернуться. И смотреть только за тем, как мысль сама себя разворачивает. Разум ты решит труднейшую задачу, данную мною тебе, говорит богиня правды Дике, тому же самому несчастному Парменида. И вот теперь возникает проблема, что с этим делать-то? Мышление, когда оно строится по своим собственным законам, оно обладает какой-то своей спецификой, своеобразием, оно совершенно не похоже на чувственно воспринимаемые вещи. И вещи, отображенные с помощью этого мышления, похожи сами на себя. Если мыслить строго и точно, нельзя мыслить что-то возникающим и гибнущим, а все чувственно воспринимаемые вещи возникают и гибнут. Но как быть-то? Если в моем мышлении эта вещь не возникает и не гибнет, а в чувственной практике я ее только что построил буквально и сразу же сломал. Ну как быть? Как совместить эти две формы? Ну, и очевидно, что стали подозревать, что это не очень правильное мышление, что это обманчивое мышление, фокусническое мышление. Нападать стали на Илиатов, на Парменида, в частности. И вот Зенон взял на себя функцию защитника этого учения. Стал строить такие опории, такие задачи, у которых, если встать на определенные позиции, позиции оппонентов Элейской школы, никакого решения нет, выхода нет, тупик во всех случаях. Так вот, Зенон стал эти опории создавать. Ну, опории означает тупик, безвыходное положение. Порос – это богатство, изобилие, аха – отрицательная частичка, безвыходность, нищета, бедность полная для движения мысли. Так вот, таких опорий он порядка 40, даже чуть больше придумал. Из них большая часть была посвящена невозможности многого, невозможности просто несуществования многого. Некоторая часть, значительно меньшая, была посвящена доказательству невозможности существовать движения поистине. Не то, что его в чувственном восприятии нет, нет, в чувственном восприятии оно, конечно, есть. Не это есть движение, или не это есть истинная реальность. А истинной реальностью они склонны были считать ту, которая дана в чистом отвлеченном мышлении. Вот когда я говорю чистое мышление, я имею в виду как раз мышление, которое совершенно не связано с чувственным восприятием. Так вот, ну и там еще несколько опорий, которыми он доказывал невозможность, противоречивость, неистинность самого чувственного восприятия. Я не буду все апории излагать, тем более, что подавляющее большинство их не сохранилось, их всего там 7-8 штук, в зависимости от того, как мы защищаем некоторые апории, как одновариантные или двухвариантные. Ну, несколько апорий умежения я вам предложу. Ну, вот одна из них, дихотомия. Слышали такое? Не надо излагать ее, всем понятно, в чем там дело. Дихотомия. Ну, как вы знаете, дихотомия – это деление пополам. Дихотомическое деление, деление пополам. У нас есть определенная задачка, несложная такая. У нас есть расстояние между пунктом А и пунктом Б. И нам надо из пункта А переместиться в пункт Б. Несложно, если бы не подключилось отвлеченное мышление. Эта апория предлагалась Зеноном тем оппонентам, которые не хотели даже задумываться о том, что истинным является отвлеченное мышление, и образ вещи построен с помощью этого мышления. Они держались в предположении, что много есть, движение есть, но вот таким он и предлагал эти апории. Например, вот их это. У нас есть пункт А, пункт Б. Из пункта А должен выйти объект какой-то, попасть в пункт Б. Прекрасно. В опыте мы видим, это постоянно случается. Что произойдет с этой вещью, если на нее спроецировать потребности отвлеченного мышления? Зенон спрашивает. Скажи, для того, чтобы пройти весь путь от А до Б, я должен пройти середину этого пути вначале, прежде чем достигну конечной точки. Должен или нет? Должен, естественно. Вот. У этой середины, ну, у этого первого отрезка пути, есть своя середина, так, нет? Угу. Да, которую я прежде должен пройти, чем попаду в саму эту самую середину, верно? Но у этого, в свою очередь, половина половинного отрезка, то есть у одной четверти отрезка, есть своя середина, верно? И я должен сначала ее преодолеть, чтобы попасть в следующий, и потом в середину, и, наконец-таки, в сам последний пункт. Конечно, да, отвечает ему его собеседник, и он рассуждает дальше. Рассуждает, как вы понимаете, таким образом, что, в принципе, подводит своего собеседника к мысли о том, что движения нет. Потому что вещь не может сдвинуться с места. Как она не может сдвинуться с места, думаете вы? Ну как, для того, чтобы сдвинуться с места вот с этой точки А, нужно сделать маленькое расстояние. Но у расстояния есть своя половина. Я должен сначала половину этого расстояния пройти, прежде чем пройти полное расстояние, верно? А у этой половины есть своя половина, а у той своя, а у той своя, а у той своя. И так до бесконечности. И вещь, в принципе, у нас не может сдвинуться с места, потому что всякое движение предполагает расстояние, дистанцию от А до Б. Каким бы малым это расстояние ни было, у него всегда найдется половина, у той половины своя половина. Короче, прилипла вещь в пункте А намертво. И ей не сдвинуться с места. Я понятно говорю?
Нет.
Так, ладно. Что непонятно? Нет, ну это нормально.
Конечно, потому что это же никак не влияет на факт самого движения. Движение есть. То, что дистанция, мы можем делить ее до бесконечности. Но от этого дистанция не станет ни меньше, ни больше. Она останется такой же величиной, как и была.
Так, кто проанализирует позицию нашего уважаемого коллеги?
Мы должны
не столько
подходы.
Смотреть на то, что он построил, сколько то, как он делал это. Да, прошу вас.
Здесь разные подходы. Мы пытаемся здесь не чисто практическим опытом передвинуть телефон, а мы пытаемся логически в голове построить при помощи мышления.
Правильно говорит. Не, ну я понимаю, что он говорит правильно, но не понимаю, ну, дело здесь не в этом. То есть, что мы, где наше мышление упирается в тупик? Нам нужно преодолеть дистанцию. Вы хотите сказать, что нам дистанцию никак не преодолеть?
Не, ну мне кажется, посылка в том, что мы...
Меня с Зеноном перепутал. Ну, не важно. Ну, ладно. Да, ну.
Можно сказать? Мне кажется, посылка в том, что мы постоянно делим, и в итоге оказывается настолько маленький отрезок, который уже не влияет на движение. То есть, по сути-то, мы и не движемся. В этом, наверное, посылка.
Еще варианты? Прошу вас, у вас есть соображения?
Не, хотел бы сказать, что... По поводу очень маленького расстояния, по-моему, Зенон был по поводу стрелы, такая затория, какая-то там более
стрелы. Ну, стрела
в этой части сейчас совершенно немножко другое объяснение.
Хорошо, я сейчас расстреляю по-русски.
Почему движения нет? Я слышал как то, что вот мы идем из точки Б как бы в пункт А, деля пополам, и с точки зрения мышления движение будет, если мы в конце концов таким образом, вот, деля пополам, придем в точку А. То есть вот мы делим, или мы говорим, что чтобы до точки Б должны идти до середины, до середины, до середины, середины и так далее. И чтобы такие этот процесс завершить, мы должны дойти до точки А. Но до точки А мы никогда не дойдем.
А, потому что мы тоже там будем определить до середины,
да, и все время это будет стоять до точки А мы не дойдем. Все, в этом смысл этой идеи.
Первая часть этой акули, которую я изобразил, а не та, которую Олег, коллега пытается изобразить. Первая часть заключается в том, что чем ближе как бы вы собираетесь попасть в точку А, тем дальше вы переделаетесь. Ну, в точку Б, исходя из точки А, тем дальше вы это остановитесь. То есть вот все дальше, 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 дальше. И все прижимаетесь к точке А, и в конечном счете оказываетесь просто в ней, будучи неподвижным.
Ну, я как бы понимаю, я даже могу повторить, что вы сказали.
Просто коллега, мне кажется, верно подметил. Может быть, мы ошиблись оба. Может быть, не так вы вообще мысли и проблему, которую ставите вопросом своим. Никто ведь не сомневался, и даже Зенон не сомневался в том, что в чувственном восприятии движение есть. Важно его перевести в форму мысли. А надо его переводить в форму мысли? А, обязательно. И вот почему Элиаты наткнулись на два способа познания. Один из которых есть речь, мышление наше, соединенное с чувственным восприятием. Второй способ познания – это речь, вообще никак не связанная с чувственным восприятием. Речь, соединенная с чувственным восприятием – это, с точки зрения Элиатов, мнение смертных. И вот мнение смертных как раз и говорит, из пункта А вышел поезд и попал в пункт Б. Потому что это речь, которая ориентируется на данные чувственного опыта. Видишь, что здесь что-то возникает? Говорит, возникает. Видишь, что переместилось сюда? Говорит, переместилось. Ну и так далее. А вот это отвлеченное мышление, оно как раз это исключает все абсолютно. Но тогда о чем оно? О каком предмете это мышление высказывается? Ситуация вот какая. Два способа познания противостоят одному предмету. Этим предметом является чувственно воспринимаемая реальность. Никакой другой они просто не знали тогда. Никакой другой. И этой чувственно воспринимаемой реальности противостоит два способа познания. Один из которых подходит к ней, второй, ну, никак не подходит. Вот это отвлеченное мышление никак не подходит. Ну что, оставить его без предмета вообще? Ну, беспредметное мышление, мышление ни о чем. Это мышление как бы никому не нужное, не настоящее. Ни на что не могущее быть спроектировано. Кому такое мышление надо?
Так а получается, может быть, тогда и нельзя мыслить о движении в рамках этого?
Ну вот ситуация вот как складывалась в начале. Мы пока что в начале пути, который закончится появлением Эйдосов у Платона. Вот здесь в начале пути это мышление надо или отбросить, или сберечь. Сберечь можно, только найдя для него какую-то предметную область. Без предметного мышления быть просто не может. Ни о чем мышление. Ни о чем. О чем ты, Павел?
Да я ни о чем.
Ну, молодец, когда похлопать дружно по плечу и пойдет дальше, решать какие-то. В том-то и проблема, что ни о чем, а вот об этих вещах. Только вы мнимо высказываетесь, а я поистине. Вот об этих самых вещах. Потому что если не об этих вещах, тогда ни о чем. Мышление должно быть предмет свой. Вот они поэтому как раз на эти чувственно воспринимаемые вещи и проецировали формы этого отвлеченного мышления. Это неправильно. Конечно, неправильно. Платон потом покажет, что надо было не на эти предметы, а на другие проецировать. Но другого-то предмета не было. Поэтому по необходимости они проецировали форму мышления на то, что было. А было чувственно воспринимаемое. Когда они проецировали, получались опори. Они мышление поставили в очень сложное положение. Они говорят, вот мы, да, Элиат, мы имеем дело с истиной. И когда мы описываем вещь, наш образ вещи не похож на вот эту самую вещь. Да, мы противоречим чувственному опыту своим мышлением, но зато наше мышление не противоречит себе самому. А вы, обращаясь к носителям мнения, вы не противоречите чувственным вещам вашему мышлению. Зато ваше мышление противоречит себе самому. Что лучше?
Все одинаково плохо.
Вот. Ну, как бы, может быть, не все одинаково плохо. Но первое тоже, как видите, не самое, не без изъяна в положении. Ну, да, вы противоречите сами себе. Значит, вы мнимо знаете эти вещи. Вы их не знаете. Потому что когда мышление об одной вещи высказывает два мнения, значит, это мышление, в общем, из области мнения не выходит. И оно ошибается в чем-то. Об одном надо высказывать одно, а о многом – многое. Но если ты о многом многое высказываешь, значит, я поздравляю, ты в области мнения находишься. Это не философия, это обыденное сознание. Вот так они примерно рассуждали. Поэтому дихотомия решается вот таким образом, то есть не решается. Вам надо сдвинуться, но вы не можете, потому что, чтобы сдвинуться, вы видите, вы должны совершить какой-то процесс построения отрезка, отрезок делит пополам, потом еще пополам, и все. И вы оказываетесь в пункте А, просто приклеим намертво. Впрочем, он может согласиться и сказать, да прошли вы эту середину, идите дальше, к пункту Б. Вы должны сначала половину этого оставшегося пути пройти, чем... Или мы сразу пойдете в пункт Б? Нет, мы должны половину пройти. Так, а у этой половинки есть своя половинка? Есть. Значит, сначала ее должны пройти, верно? А у этой оставшейся половинки есть еще половинка? Да. И здесь вы будете бесконечно близко подходить к этой самой Б, но никогда не коснетесь ее. Стрела будет бесконечно близко подлетать к мишени, но никогда ее не коснется своим жалом. Вот такая ситуация получается.
Я представляю, что ты ему сказал, мой дедушка так получился.
Ну, что дедушка сказал бы, я не знаю, дедушка. Эти парни, если вы имеете в виду остроты какие-нибудь, то эти парни, мне кажется, способны были разорвать любого дедушку. Интеллектуально. А если вы имели в виду дедушку кочергой на грех под зеном или какой-нибудь
кучай,
то эти парни были хорошо подготовлены, неплохо сложены. Тем более, что сам парменит, как он говорил, меня к молчанию привел пифагореец Амений. То есть вот он, Амений, пифагореец, его научил философствовать, по большому счету, так вот фундаментально. А пифагорейцы были очень спортивные парни. Они сидели на диете, качались, боксировали, там, боролись. Так что я не знаю, что дедушка выиграл бы этот поединок. И в интеллектуальном плане, и в этом самом физическом. А вот, ну вот стрела, вы о стреле заговорили, да? А поле стрела устроено немножко по-другому. Потому что, не так, как дихотомия, потому что в стреле...
Время делим. Не расстояние.
Даже не в этом дело. В стреле получается то, что ну там мы пространство делили, вы здесь, конечно, здесь время будем делить, да? Ну, да, похоже, но не в этом даже, наверное, дело. А дело в работе с понятийным аппаратом. Вот в стреле Зенон предлагает это снижение этой опории тому, кто соглашается на секунду принять правильность позиции Элейской школы. Согласиться с тем, что то, чего нет, того, чего нет, нет, а то, что есть, есть. Тогда вот эта вот стрела и проходит. Суть опории заключается в том, что вот стрела летит. Она долетела до середины Днепра, то есть от А до Б до середины долетела. И одним из условий ее движения является не пространство, как, например, дихотомия, а время, как коллега верно заметил. Что дальше? Дальше Зенон говорит, время включает в себя три момента. Прошлое, настоящее и будущее. Прошлое – это такое бытие, которого
нет.
Будущее – такое бытие, которого нет. А настоящее – это то бытие, которое есть. Значит, мы, те, кто разделяет правильность телесных допущений, должны держаться принципа, что только то, что есть, есть. А того, чего нет – нет. Дальше Зенон спрашивает. Да, и называет момент времени, совпадающий с настоящим, теперь, момент теперь. И дальше он говорит вот о чем. О том, что а чему будет равен момент времени теперь, если из него удалить все прошлое и все будущее? Какая у него будет длительность?
Ник.
Никакой не будет длительности. Ну не то, что отрицательно, просто нулевая. Ну, если вы слово отрицательное, какой-то математический смысл вкладываете, потому что есть не только там, да, но еще и отрицательные числа, там минус 3, минус 2, минус 1, 0, 1, 2, 3, ну и так далее. Просто 0. И сколько тогда пролетит стрела в момент времени теперь, которая не имеет никакой протяженности во времени, то есть длительности? Да нисколько не пролетит.
Сколько она зависает?
А?
Она зависает, этих теперь много.
Ну так вот, слушайте, обратите внимание, насколько хорошо он рассуждает.
Это гораздо понятнее.
Нет, это тот уже понятнее. И тут не менее понятно, чем это. Здесь все понятно. Проблема заключается в том, как это приложить к чувственно воспринимаемым вещам. Вот где непонятность возникает вся основная. Замечу, что стрела не летит из прошлого в настоящее, в будущее. Любой момент ее полета происходит в настоящем. Именно в теперь, именно в теперь, именно в теперь. Каждый из моментов теперь есть дырочка от бублика. Он длительности не имеет, нулевая длительность у него. Ну и поскольку стрела в момент времени теперь равной нулю не пролетает никакого расстояния, то все наше движение стрелы от А до Б, или там какое-нибудь вообще движение стрелы, будет суммой моментов покоя. Движение складывается из моментов покоя. То есть движение складывается из неподвижности. И тем самым он ставил в тупик своего оппонента. Чита, да, что и нужно было доказать ему. А вот тут появляются такие моменты, которые софисты потом будут использовать. Шокирование сознания. Постановка его в сложное тупиковое положение, в безвыходное положение. А это уже у софистов началось. Хорошо, конечно. Ну еще Ахиллес можно вспомнить, но вы все, наверное, знаете Ахиллес черепаха, да?
Черепаха чуть отбегает, Ахиллес чуть догоняет. Да. Та же самая пункт Б, только да. Точка отодвигается.
Ну, логика та же самая.
А как понятно, если Ахиллес быстрее или черепахи ходит дальше, находится, почему у него все-таки? Или даже скорость
завершает? Скорость – это эмпирическое чувство воспринимаемое явление. Скорость – это эмпирический фактор. А движение может быть представлено логически. А именно, ну, как последовательность перехода вещи из одного пункта в другой. И скорость здесь совершенно не важна. Что, собственно, подвергает критике, заимствуя понятие движения из опыта, что подвергает критике здесь Зенон? Последовательность движения. У движения есть очень важное свойство. Оно последовательно. У него есть какая-то внутренняя логика. Если я перехожу отсюда сюда, значит, я должен какие-то пункты миновать обязательно. Ну, согласны с этим или нет? Вот эту последовательность он и дробит. И бомбит. А скорость, она и вреда не приносит, потому что скорость – это понятие эмпирическое. Быстро, медленно – это все. А вот последовательность – это не эмпирическое понятие, но есть своя логика. Это как бы логическое понятие.
А почему мы можем так взять эту скорость отбросить? Он же идет, но он же говорит как? Мы, пока черепаха перейдет из точки… В общем, да, пока Ахиллес дойдет до точки, где была черепаха, черепаха переместится куда-то дальше и так далее. Вся опория построена на убеждении о том, что Ахиллес каждым шагом доходит максимум до той точки, где черепаха была до этого. Между прочим, но тогда получается, что он таким образом укорачивает Ахиллесу шаг.
Ахиллес так выступает. Вовсе не как натуральный Ахиллес, а как некоторая логико-математическая точка, находящаяся в процессе движения. И осмысляется это все геометрическим способом. Положили отрезок, да, надо пройти. Время не имеет никакого значения. Прошел, даже если вот здесь вот скорости использовать, черепаха все-таки медленно идет, медленнее, чем Ахиллес. Ахиллес приходит в ту точку, где была черепаха. Да? Угу. Но черепаха уже отползла, на расстоянии гораздо меньше, чем она отползла первоначально. То есть Ахиллес ей фуру дал там 5 километров, например, и добежал за 2 минуты, к примеру. А дело-то заключается в том, что черепаха отползла и потратила время. И Ахиллесу теперь требуется некоторое время.
По сути дела, вся идея заключается в том, что он пытался приложить свой механизм познания к миру, который физически не подходил к этому механизму.
Как вы эти слова соотнесете с моими словами, которые я сказал буквально 5 минут?
Ну да, это было, я слышал.
Вы теперь сами резюмируете.
Это получается, я беру из вашего мира то, что мне подходит, а то, что мне не подходит, я не беру. Стою как бы клевую теорию. Спорить не бесполезно, потому что спорить то это то же самое, как спорить с человеком, который вообще не понимает предмет, он всегда кажется неправильным. Он никогда не поймет, это бесполезно спорить с человеком, который ничего не понимает в этом деле, потому что, просто это бесполезно.
Хорошо, вы не понимаете, что здесь говорить, да?
Нет, я говорю о том, что, применение таких механизмов размышления к миру, который физически устроен принципиально по-другому, да. Чем это кажется в его модели, это неверная изначальная посылка.
Я вам объясню, в чем дело. нет другого предмета, кроме чувственного воспринимания. Мы находимся с вами на той фазе развития сознания, когда сознание наше чувственное, вот тотально чувственное. Вообще никто не знает, как может выглядеть что-то чувственное невоспринимаемое. Даже вопрос такого не ставит для себя. И вдруг натыкается на что-то. И этим что-то является не какая-то вещь там, идея. Нет, вот твое мышление.
Это понятно, просто...
И куда-то его надо деть.
Время другое.
Как... Ясно, что нельзя прикладывать к этим вещам эту мысль. Ясно. Знаете, как говорит Аристотель в метафизике по поводу этих зеноновских рассуждений? Он говорит, что, ну и не только зеноновских, и парменидовских, что рассуждают они очень правильно и последовательно. Но применять эти рассуждения к чувственным воспринимаемым вещам похоже на бред сумасшедший. Ну, то есть на пьяный лепет. Так это переводится. Похоже, но на, мы посочнее возьмем, на бред сумасшедший. Ну а что сделаешь? Ну а сделаешь ты что? Ну, можно, конечно, найти такое мышление и ни к чему его не применять. Тогда оно умрет просто-напросто. Это мышление ни о чем, оно ничего ни в чем не раскрывает, оно непонятно какие-то фокусы производит, и зачем, кому оно надо, как его использовать, для чего это все. Этот период надо было пережить. Это не игра. Ну, впрочем, конечно, можно и так назвать это более-менее современно, в современном духе, но вообще-то это не игра, разумеется. И дело не так обстоит, что они захотели поиграть и поводить за нос. Это ситуация гнозия логическая. Или ты найденное мышление выбрасываешь куда-нибудь, либо ты его применяешь к чему-нибудь. А к чему применять, если ничего, кроме чувственного воспринимания, вещей нет? Значит, к ним и применяй. Начали применять, да. Попали. Либо мышление противоречит себе, не противоречит вещам, либо мышление противоречит вещам, не противоречит себе. Вот и все. Вы, когда сопротивляетесь этому мышлению, вы правильно поступаете, но ваше сопротивление свидетельствует о чем? О том, что мы столкнулись вместе с ними, с вами столкнулись с определенной гносеологической ситуацией, которая должна получить разрешение.
Объясню, почему я это сказал. Просто у меня какое-то складывается такое впечатление, может быть, неправильно, о том, что вот эти вот, например, опоры, да, то, к чему мы это пришли, поскольку это звучало так убедительно, ну, обескураживающе и так далее, это мыслится как некий определенный, ну, пусть небольшого, да, масштаба, но некий очень маленький такой триумф мысли, хотя на самом деле это тупик. Ну, то есть как бы такое вот ценностное восприятие. То есть мыслить вот это вот как некий триумф, да, это очень странно, мыслить это как тупик, который потом приведет к приложение этого мышления в другие рамки, да, там, мы людей и так далее, это логично.
Можно так выявить, наверное, но я бы, может быть, по-другому оценил. Это как раз не триумф, это большая головная боль возникла, а триумф появится позже. Вот у Платона с Аристотелем будет триумф этого же самого мышления. А пока что проблема, ставшая большой головной болью для всех, в том числе и для Илиады. Что с этим мышлением делать? Оно красивое. Да, оно красивое, последовательно, строгое, логичное. А что с ним делать? К чему прикладывать? Будешь прикладывать к вещам, будет казаться, что просто водит за нос люди. Вот у вас возникает ощущение того, что здесь какой-то фокус. Как я сказал, игра какая-то. Как какой-то наперстки играет, вот так и здесь такая игра. Это похоже. И ваше ощущение не единственное, не уникальное. У современников Парменида возникло такое же ощущение. От чего, вы думаете, Зенон защищает это учение свое? От хорошей жизни, что ли? Что все его на ура приняли? Да ничего подобного, все набросились на него. И Зенон начал защищать. Вот. Ну ладно. С этим справились, нет?
Да.
Проблема обозначена. Есть мышление, да не к чему прикладывать ее. Что нужно с этим мышлением сделать? Или выбросить его? Что очень жалко, коллеги. Оно имеет себе массу достоинств. Оно точное, строгое, последовательное, убедительное. Оно убедительное, даже если вы видите своими глазами, что вещь так не живет, как описывает ее существование мышление. Убедительное. Оно вынуждает соглашаться со своим содержанием. Что сделаешь с этим? Убедительное мышление, конечно. Жалко выбрасывать. Так вот, те, кто идет после Илиадов, они должны решить очень сложную задачу. Или отбросить это мышление, или его встроить в картину мира. Что значит встроить в картину мира? Нужно найти для этого мышления предмет, к которому это мышление могло бы быть отнесено, не вступая в противоречие ни с собой, ни с самим этим предметом. Какую-то предметную область. Я понятно говорю или нет? Нужно найти источник у этого мышления, который будет так же глубок, как и амбиции и претензии этого мышления. Если это мышление претендует на какую-то глубину, значит и источник, который производит это мышление, должен быть из этой же глубины. И это мышление нужно включить в методологию, в свою методологию. Рассуждать логичнее и последовательно теперь должны эти факты. Раньше они не делали этого. Раньше Гераклит вставал на броневичок и говорил, вот мир выглядит так и так, и мне боги это открыли. А сейчас любой Гераклит должен взять и рассудить на наших прямо глазах, как оно обстоит, как тебе кажется или как вот ему кажется. Значит, понятно, да? Предмет найти надо, источник мышления нужно найти, причем такого же уровня, как и амбиции самого мышления. И строить в методологию свою, в методологию надо строить. Эта задача очень сложная, будет решаться в два этапа. Первый этап предпримут так называемые младшие физики. Это парни, которые после Элейской школы пришли. Некоторые просто из Элейской школы вышли, как, например, Левкип и Демокрит. Но особенность их подхода будет заключаться в том, что они попытаются найти предмет, адекватный отвлеченному мышлению среди чувственно воспринимаемых вещей. И потерпят фиаско. А второй этап связан с именами Платона и Аристотеля. И вот эти парни найдут предмет для этого мышления, но он будет, так же как и само мышление, чувственно невоспринимаемым, умозрительным. И только вот здесь, вот, коллеги, задача будет решена, которую Илиады поставили перед философией. А одновременно будут сложены два алгоритма фундаментальных, о которых мы говорили с вами, и они будут путешествовать вплоть до сегодня по истории познания. Ну ладно, хорошо. Смотрим на то, что Демокрит сделал. Очень кратко, потому что у вас даже там вопрос есть такой. Какая-то там модель, демокритовская модель какого-то там познания. В общем, какой-то вопрос, который у вас были. Несколько слов о Демокрите. Вот это Левкипа Демокрит. Левкип первый был, Демокрит первый был. Так вот, Левкипа Демокрит, они пытались, как я уже сказал, найти в чувственно воспринимаемой реальности такой объект, который был бы и чувственно воспринимаем. Младшие физики. Да. Старшие до Илиады. Илиады вообще не физики. Их называли неприродники или неподвижники. А Аристотель говорил, что эти бы формы мышления, да на идеи бы, да не было еще идей в то время. Поэтому вот так и получилось, что мышление было готово к чему-то приложить, но оно не знало еще, к чему оно может вам помочь приложить. И получилось то, что получилось. Так вот, Левкип и Демокрит, они вообще вышли из Элейской школы. Левкип был учеником Зенона Элейского.
Можно имя еще раз? Левкип?
Левкип, 2П. Левкип, 2П на конце. И Демокрит. И Демокрит, да. Левкип и Демокрит. Ну, Левкип родился примерно в середине 90-х годов 5 века, 495-й год, вот так, через 90-е, возможно. А Демокрит, он был почти ровесник был Сократ, он родился в 470-е годы. Сократ точно родился в 469-м году, мы знаем с вами. А Демокрит вот в это же время, около. Но в чем особенность? Да вот в том как раз, что они полагали, что можно найти такую вещь, которая будет совмещать в себя и чувственно воспринимаемые свойства, и умозрительные свойства. И такой вещью оказалось, что демокритовский атом. Атом, да. Демокритовский атом. Ну что такое атом? Ну, с одной стороны, это чувственно воспринимаемая вещь. У нее есть величина. Она как бы вещественная, эта вещичка-то. У нее какая-то форма есть. Почему-то форму Демокрит называл идеей. То есть у атома есть внешний вид. Он может быть шарообразен, может быть похож на квадрат какой-нибудь или на трапецию. Может быть не геометрической формы, как банан какой-нибудь закрученный там, или на ежика похож. Или... Они могут быть бесконечно разнообразны, эти формы или виды атомов. Он бескачественный, то есть он не красный, не синий, не зеленый, не сладкий, не соленый, не теплый, не холодный, никакой, никакой с точки зрения чувственного восприятия. Ну, кроме, конечно, того минимума свойств, о котором я уже сказал, о минимуме. У него должна быть величина, пусть очень даже маленькая, он должен быть твердый, то есть для осязания вполне-то доступный, конечно, но он не теплый, не холодный, не горячий никакой. А, да, это я уже говорил, не теплый, не горячий, не сладкий, не кислый, не соленый, как Демокрит говорит. Во мнении существует сладкое во мнении, кислое во мнении, теплое во мнении, холодное во мнении существует свет, поистине же есть только атомы и пустота. Не нужно ничего нет. А сам по себе атомы бескачественные. Но этот атом включает в себя также еще и какие характеристики? Умозрительные. Он вечен, например. Он не возникает и не гибнет. Он неделим. Ну, с точки зрения чувственного опыта, конечно, вещь несуразная. Но как можно объект, имеющий величину, рассматривать в качестве неделимого объекта? Не в принципе неделимого. В общем-то, конечно, можно рассматривать его как неделимый, но не в принципе. Сегодня не могу, завтра молоток потяжелее подберу и лучше обработанный, и смогу расколоть его. А для Демокрита важно, что он в принципе неделим вообще, потому что у него нет частей, нет частей никаких, он не состоит из частей. А вот эти вот зазубрины, крючки и прочие вещи, которые присущи в форме атома, их не сломать никакими силами. Вот такой он твердый внутри себя. Ну, сама бескачественность тоже есть отвлеченно-мысленная характеристика. И вот Демокрит полагал, с Левкипом полагали они, что очень неплохая идея соединить эти умозрительно-чувственно-воспринимаемые свойства в этой такой вещи. Вот. Она очень мелка, и поэтому в опыте нам непосредственно не дана. Но, тем не менее, она построена по принципу чувственно-воспринимаемых вещей, и я могу построить теоретический образ. Нет, я по-другому скажу. И я могу построить механизм объяснения возникновения вещей из этого начала. Я понятно сказал сейчас? Mm-hmm. Ну, могу построить теоретический образ. И он его построил. Левкип и Демокрит использовали для этого метод качественно-количественных изменений. Я не говорю, что многое, конечно, атому не присуще. Одному. Но когда их много, тогда они чудеса творят. Например, у Демокрита буквально есть рассуждение о том, что атом не мыслит, сам по себе не мыслит. Но когда их много, конечно, в устах Демокрита это не так убеждает рассуждение, но когда вы встречаете его в устах физиолога современного, это звучит убедительно очень, особенно если он в белом халате, в каком-нибудь чипце на голове, возле осциллятора какого-нибудь или еще чего-нибудь, ну все, вы покорены. А суть та же самая. Он не дальше нам, он не продвинулся, если нас представление, сравнить с представлениями Левкипа и Демокрита о том, что же происходит там внутри физиологии. Ну вот, Демокрит полагал, что из этого атома, из многообразия его видов, из его многочисленных зазубрин, крючков и иных особенностей формы, можно вывести всю полноту чувственно воспринимаемой реальности. Кое-что точно можно вывести. Например, твердость макроскопических вещей можно вывести из твердости микроскопических вещей. Кто бы возражал? Величину макроскопических вещей можно вывести из величины, хоть и незначительной, микроскопических вещей. Ну, и тоже не будет желания поспорить с этим. Но вот все остальное, коллеги, не выводится из атома, в котором этого всего остального нет. Не выводится цвет, не выводится запах, не выводится, ну, что угодно, коллеги, там. Теплота, прохлада не выводится. И мышление не выводится тоже. Не выводится. Оно появляется скачкообразно в продукты взаимодействия этих атомов. Вот их немножко, и там нету ничего еще, а вот их много, и уже появилось. скачкообразно. Мы с вами знаем теперь, как оценивать эту скачкообразность. Скорее всего, она есть следствие каких-то недомоганий теоретического характера на уровне принципов мышления, принципов организации познавательного процесса. И у Левки постдемокритным это просто бьет в глаза. У тех, кто посовременнее, глаза не так бьет, но если присмотреться, вооружившись определенными навыками, значит, тоже будет бить в глаза не хуже, чем у демокрита. Ну, он пытался смоделировать несколько таких вот ситуаций, в которых из атомов можно было бы вывести какие-то чувственные переживания, например, там, вкусовые впечатления. Вот он говорил, что атом сам по себе не сладкий, не кислый, никакой. Но если ты вкушаешь вещь, состоящую из атомов, имеющих большие такие, состоящих из больших разнообразных атомов, то у тебя возникает ощущение сладкого. Ну, конечно, мы верим, потому что, ну, Демокрит же все-таки. Но когда начинаем думать, а как же геометрическая форма объекта вызывает во мне ощущение сладкого? Вот как? Что, собственно, сладкого в шарообразности атома? Вы понимаете, о чем я?
Несостыковки.
А?
Здесь глобальные несостыковки. Получается, у него что? Мы увеличиваем количество, то есть большой шар из камня тоже должен быть сладким. Если он настолько же... Форма же должна соответствовать этому?
Нет, вот там при перенесении, что он должен быть маленький, а не такой большой, как вот мы сейчас
показали. Это все решает.
Ну все понятно, маленький, сладкий, треугольный, кислый. Все понятно.
Нет, ну что его
лекцию предложить, она будет выглядеть правдоподобнее, потому что сама конструкция всего лишь правдоподобна, а не правдива. Это не истинная конструкция. Это всего лишь
конструкция. А как он узнал то, что шарообразный?
Да он моделировал. А говорит, вот если вы, например, кушаете какую-то вещь, состоящую из таких атомов с иголками, то у вас возникает ощущение жжения. Жжения. Потому что вы жуете, и эти иголки втыкаются в ваше небо, и у вас возникает ощущение жжения. Здесь много недоработки. Недоработок много, коллеги. Кому жжет?
Таким же?
Состоит из таких же атомов. Кому? И причем все эти атомы, они совершенно бесчувственные. Они не могут ничего воспринимать. Они просто кусочки вещества с колючками или кругленькие окатыши какие-нибудь, или еще какой-нибудь странной формы. Кому там жжет или кому сладко, если небо состоит из таких же закаленных печи-кирпичей? Неподвижных для любого воздействия. Да никому. Ясно, что это провал теоретического характера. Он не может объяснить, как возникает ощущение, если все состоит, в том числе и ощущающий субъект, вот из таких неодушевленных, неживых атомов. Субъект, построенный из таких атомов, он мертв. Он не жив. И это говорит о чем? О том, что данная конструкция, конечно, имеет любовь изъян. Среди одних своих принципов. Некоторых своих принципов. А чем заканчивает Демокрит? Ну, начинает он довольно браво, оптимистично. Он говорит, что у меня есть такая теория, которая будет и с опытом совмещена, и отвлеченному мышлению не будет противоречить. А заканчивает он скептицизмом, коллеги. Еще не откровенно выраженным, но тем не менее настроение скептического характера уже присутствует. Он говорит, мы ничего не знаем. Истина лежит на дне бездонного колодца. Это Демокрит, коллеги. А его ученик Метродор Хиосский заявляет, мы ничего не знаем. Мы не знаем даже того, знаем ли мы что-нибудь или нет.
Мы уже на дне колодца.
Уже на дне, да. Нет, колодец бездонный, между прочим.
Дальше только ученики дальше и дальше все ко дну.
Ну вот там от Метродора Хиосского еще пару человек, и у нас будет уже Пирон Элицкий. А Пирон Элицкий – это основоположник скептицизма классического античного. И эта тропиночка, она восходит, если от Пирона отталкиваться, восходит к Демокриту, к Левкипу и Демокриту. Это вообще, коллеги, не уникальный способ движения мысли. В новое время похожая ситуация случится и с эмпириками. Был такой Лок, помните, да? Он делил все качества вещей на первичные и вторичные. Первичные – это те, которые вполне кажутся объективными и могущими научно быть описанными в формах научного физического в то время мышления. А то, что не может быть описано в этих формах, объявлялось вторичным. Ну, в группу вторичных качеств попадали вкус, цвет, запах, там, ну, все наши субъективные. А величина, упругость, плотность, там, это попадали в разряд привычных качеств. Потом приходит к нему на смену епископ Беркли и говорит, различие между первичными и вторичными качествами, оно совершенно не оправдано, потому что и те субъективные, и эти субъективные. Ведь твое осязание, простите, не осязание, а твоя твердость или твердость этого объекта дана мне через мое субъективное впечатление, через осязание. И длина дана какого-то предмета через осязание, которое является моим, ничем иным, как моим субъективным переживанием. И Беркли заявляет, что весь мир есть комплекс моих ощущений. И кроме моих ощущений ничегошеньки нет. И лук с этим не знает, что делать. А что с этим делать? Если это вышло из тебя, и в твоих предпосылках заложены основания для того, чтобы из них вышел как раз именно епископ Беркли. То есть ничего не поделаешь. Смирись, друг мой. Или проводи реформу в своем мышлении. Что очень непросто. Поэтому, как только мысль попадает в определенную ситуацию, она немедленно реализует какую-то логику, которая является универсальной для таких вот ситуаций. Понятно, да, в чем я? Ну вот у Демокрита это так было. Был еще один младший физик, очень сильно повлиявший на последующее развитие философии, это Анаксагор. Я буду кратко понять. Анаксагор говорил о том, что начало материальное, они все делимы до бесконечности. Вот Демокрит остановил, Флейскипом остановили процесс деления, сказав, что вот есть предел деления, и этот предел суть неделимый, атом. А Анаксагор говорит ничего подобного, и этот атом может быть поделен, и вообще все делимо и до бесконечности. Сколько не будешь делить, все будет возможность поделить еще. Они, как видите, не вступили в конфликт с апорией Зенона, дихотомией. Не вступили, или против многого, не вступили. А вот Демокрит вступил. Сознательно вступил. Не по неведению, а сознательно вступил, потому что Левкип и Демокрит, коллеги, это выходцы из Олейской школы. И среди младших физиков они ближайшие к Олейцам. Так вот, он говорит, что все материальные объекты состоят из гомеомерии. Ну, вообще-то он называл это семенами вещей, а Аристотель потом придумал другое название для его семян вещей, назвал это гомеомериями. Вот под этим псевдонимом эти семена вещей вошли в историю философии. Гомеомерия – это что такое? Это частичка, подобная другой частичке. Частички, подобные друг другу. Каждая вещь состоит из гомеомерии, то есть частичек такого же точно качества. Из бесчетного множества частичек такого же качества. Ну, например, вот у меня деревянный стол. Допустим, он деревянный. Кусочек дерева состоит из бесчетного множества еще более мелких кусочков дерева. И если мы возьмем эти мелкие кусочки дерева еще раз, подвергнем делению, да, уже их, то мы смотрим на то, что они развалятся на еще более мелкие кусочки дерева. Сколько бы мы ни делили с вами эти двумя мэрии, результатом всегда будет только получение таких же точно двумя мэрии, подобных им по качеству. Дерево разложится на дерево, пластик на пластик, металл на металл.
Это простым вещам, естественно, применяется, да?
Каким простым?
Ну, в смысле,
Дерево.
Вы опередите просто мое повествование. Я хотел сказать, ну не все так просто. А вы тут банальность заговорили. Не все так просто. Потому что в каждой гомеомерии, как бы маленькая она ни была, содержится бесчетное множество гомеомерий других качеств. Бесчетное множество гомеомерий других качеств. Вы успеваете за нами? А ладно. Содержится бесчетное множество гомеомерий других качеств. Что это значит? Это значит, что вот в этой вот ручке, которая, на мой взгляд, очевидно, состоит из бесчетного множества гомеомерий пластика, вот такого вот, содержится не только гомеомерий пластика в бесконечном множестве, но еще и гомеомерии чего угодно. Чего? Металла, золота, стекла, дерева.
Краски.
Краски. Разве краски тут только дело? Краска, она, ну, хорошо, и краски тоже. масло, сыра, колбасы, рыбы, мясо и всего остального.
Икры.
Булки и всего остального.
Надо приезжать. Сейчас аппетит
получится. Вот здесь вот присутствует не только гомеомерия, но вот этого пластика, этого по качеству, но еще и гомеомерия и всего остального.
Это какой-то уход в алхимию уже. Объяснение, как из одного сделать другое.
Вот как раз вот именно эта проблема, она и подвигла Анаксагора к этому сложному очень представлению о началах. Но когда я заговорил о том, что каждая вещичка состоит из вещичек такого же типа, но только более мелких, я находился в границах доступности и очевидности моих рассуждений для обычного сознания. Но когда я в эти вещички стал запихивать вместе с Анаксагором и весь остальной мир в такой же мелкой истолченной форме, это, конечно, вызывает некоторое недоумение. У студентов всегда вызывает недоумение. А вы правильно подметили, он решал проблему возникновения вещей. Решал ее таким образом, чтобы вещи не возникали из небытия, а возникали из бытия. Анаксагор формулирует тезис свой. Возникает только то, что существует. Если возникает то, что не существует, тогда оно возникает из своего небытия. Не должно, чтобы что-то возникало из небытия. Здесь он клянется в верности, выражаясь так немножечко, с патетикой немного. Здесь он клянется в верности, верности принципу Парменида о том, что есть только то, что есть, а того, чего нет, нет. Ну и возникновения, естественно, и гибели тоже быть не может. Как нам с вами понять, почему вещь возникает из какой-то другой вещи, и при этом не допустить возникновения ее из ее небытия? Ну вот так, допустив элементы этой вещи в той другой вещи, даже несмотря на то, что они невидимы. Пример. Животное крупное рождается из семени. В крупном животном есть такие элементы, которых в семени вы не заметите. Есть кости, есть плоть, есть кровь, есть шерсть, есть я не знаю, что там еще. В семени этого нет. Как из семени возникает это сложное образование, в котором полно элементов, отсутствующих в начале? Нет, говорит Анаксагор, в начале они тоже есть, только они в очень мелком, в мелкой форме или в виде очень мелких фракций там присутствуют. Но когда семя начинает расти и получает из, как бы, питание извне, как Сократ комментирует ситуацию, подобное притягивается к подобному, и так низкорослый делается большим. Кости присоединяются к костям, плоть к плоти, кровь к крови, к крови. И так происходит увеличение заросшего до его зрелого состояния. Когда вы вкушаете хлеб, у вас не появляется хлебных мест в вашем теле. У вас имеется плоть, кровь и все остальное, и они увеличиваются в размерах. Хотя вы вкушаете не плоть и не кость, а вкушаете хлеб. Почему? Потому что в хлебе есть и плоть, и кровь, и кость. И когда вы вкушаете этот хлеб, то он внутри вас дифференцируется, и кость идет к кости и увеличивает ее в объеме. Плоть идет к плоти, и кровь идет к крови. И нету возникновения чего-то из своего небытия. Возникает только то, что существует.
Это такая мысль, да?
Это была хорошая мысль. Потом эта мысль была востребована алхимией, как сказано, здесь было выше, и химией, между прочим. Вот вы сейчас сидите и смотрите мечтательно на меня. Ну или там на что-то. А между тем, вы состоите из всех элементов химической периодической таблицы Менделеева, практически из всех. Они не видны, они не заметны, но вы из них состоите. Из них же состоите все остальное, за очень редким исключением. И когда вы соглашаетесь мысленно с этим химическим образом мышления, отношение между элементами и тем, что из них получается, вы воспроизводите структуру мышления Анаксагора.
На каком-то другом витке просто.
Да, виток, конечно, другой, но сама по себе схема, вот структура, матрица мышления, она остается.
А гомеомерия, они вещественные?
Вещественные. Это вещественные частички, да. У Анаксагора было еще одно очень важное понятие. Оно называлось нус или ум. Помните, наверное, да? И это понятие Анаксагор определил как причину движения. Сами по себе камеомерии неподвижны, они не могут произвольно перемещаться в пространстве, к примеру, и во времени. Должна быть какая-то сила, которая будет двигать их в пространстве во времени. Этой силой Анаксагор считал нус или ум. Ум он очень парадоксально описывает. Он нетелесен, он опирается в своих действиях на знание, и он упорядочивает гомеомерии на основе своих знаний о благом и прекрасном. Вот обычно комментаторы настаивают на том, что Анаксагор видел в уме только движущую причину. Это правильно, конечно, без всякого сомнения. Он видел в нем движущую причину. Но неправильно, скорее всего, ограничивать функцию ума именно эффектом движения. Ум, вероятнее всего, является не только началом движения и порядка в мире, но и началом отвлеченного мышления, потому что он практически такой же, как отвлеченное мышление. Он действует на основе знаний. Знание для элиатов – это не что иное, как логос, то есть мысль, построенная по своим собственным законам. Вот видите, Анаксагор вводит такое понятие, которое касается не только чувственно воспринимаемой стороны реальности, но которое касается еще и умозрительной стороны реальности, нашего мышления. Предмета для отвлеченного мышления Анаксагор не нашел, а вот источник, который может производить это отвлеченное мышление, он нашел. И этот источник или это понятие ума накрепко входит и надолго входит теперь в философскую традицию. И будет воспроизведено Сократом, Платоном, Аристотелем и всеми, кто за ним будет следовать. За ними, точнее, будет следовать. И этот ум будет ничем иным, как той силой, которая может производить умозрительные формы деятельности, в том числе и отвлеченное мышление. Значит, одна половина задачи, которую поставили элиаты, оказалась решенной Анаксагором, но только одна половина. Он нашел источник и причины отвлеченного мышления и сказал, что эти причины не какие-то там атомы и не гомеомерии, а такой же чувственно невоспринимаемый, отвлеченный, умозрительный ум, если угодно. Он и есть виновник отвлеченного мышления. Вот эти два последних мыслителя, Анаксагор и Платон, Анаксагор и Демокрит, они фактически готовят нас к тому, чтобы мы с вами перешли в иной тип философствования вообще, в софистику. После Анаксагора и Демокрита уже не будет напор философов, физиков уже не будет. Появятся другие мыслители, которых будут называть софистами. Эти два мыслителя, Анаксагор и Демокрит, они вводят физику в состояние довольно глубокого саморазрушительного кризиса. В чем кризис заключается теоретически? Ну, думаю, что теоретический кризис заключается всегда в том, что в каких-то выводах теория входит в противоречие со своими какими-то базовыми посылками, с базовыми исходными пунктами. И это как раз происходит с последними физиками, после которых физиков уже не появится, а появятся софисты с совершенно иными принципами и средствами отношения. Что меняется здесь на прямо противоположное? Ну, фундаментальнейшие понятия меняются, конечно, на прямо противоположные. Вспомните, коллеги, с чего начиналась философия? С тезиса о том, что все есть одно. И одно является непременной деталью натурфилософского первоначального мышления. только оно есть, всего остального нет, многого нет, поистине нет. При этом вот это одно не дано нашей грубой чувственности, а дано какому-то толкому образу мышления. Вот с этого философия начиналась, этого принципа держались и элиаты, а вот после элиатов, после того, как появилось отвлеченное мышление, этого принципа держаться было, по всей видимости, уже нельзя. И он меняется. Что Левкип с Демокритом, что Эвклидокл с Анаксагором, они все держатся прямо противоположного принципа, а именно, только многое есть. Только многое есть. Лучше всего содержание этого тезиса выразил Анаксагор. Он прямо так и говорил. Все содержится во всем. В каждой маленькой частичке содержится все остальное. Вся Вселенная содержится в ней. Если все во всем, то все из всего. И он очень хорошо переформулирует этот исходный тезис натурфилософа. Вот этот исходный тезис, который звучит «все есть одно». Он говорит «все есть все». Коллеги, а где здесь одно? А здесь уже нету одного. А даже в кредо, даже в формулировке, в фундаментальнейшей формулировке, которая является основой для философского мышления, одно уже не присутствует. Здесь имеет место все. Все содержится во всем. Все появляется из всего. Не все появляется из одного, а все из всего появляется. Все есть все. Одного практически нет. Даже намека на него нет. Нет ничего, кроме многого. И у Демокрита точно так же. Весь мир состоит из множества атомов. Из бесчетного множества. Если первые философы пренебрегали непосредственным чувственным восприятием, то эти два последних мыслителя говорили как раз о том, что начало дано нам в чувственном восприятии, например, Анаксагор. Ты хочешь познать начало всех вещей? Да. Тогда потрогай эти вещи, и ты будешь знать их начало. Началом вот этой вещи являются гомеомерии, из которых она сделана. Эти гомеомерии точно такие же, как и сама эта вещь, только более мелкие. Вот эта вещичка, или вот эта вот столешница, она сделана из дерева. Дерево разлагается на кусочки дерева. Нет ничего другого по ту сторону того, что мне дано непосредственно, что отличалось бы от того, что мне непосредственно дано. Нет никакого единого, отличного от того, что я вижу на поверхности явления. Начало вещей даны мне в непосредственном моем переживании. Вот вам мысль. Она совсем не похожа на ту, с которой начинали милеции, и которые развивали пифагорейцы, Гераклит. Здесь в исполнении младших физиков казалось оправданным и чувственное восприятие, и многое. То есть то, что составляло оплот мнения. Мнение. Прежде это называли философы мнением смертных. Вот именно это теперь и показало свою достоверность, свою непотопляемость и свою, если угодно, истинность. Потому что рассуждать об атомах можно, но где ты их видел? Что может убедить нас в том, что ты действительно говоришь правду, рассуждая об атомах? Один из софистов, адресуя свой возглас Демокриту, спрашивает: «Демокрит, в каком сне ты видел свои атомы? Где они тебе даны? Почему мы должны верить, что действительно какие-то атомы есть? Откуда это известно?» Ну вот. И вот оказывается, что те положения, с которых начинала физика, собственно, создавая самое себя, они были отвергнуты, и вместо них утвердились иные положения, которые когда-то давным-давно были базовыми положениями для обычного сознания, для обыденного сознания. Это обыденное сознание ориентируется на то, что вот вещи есть то, что они даны нам, что они представляют собой, будучи данными нам в чувственном восприятии, что эти вещи состоят из таких же похожих на них вещей, что нет по ту сторону ничего отличного от них, единого. По крайней мере, в чувственном восприятии это нам не дано, а только чувственно воспринимаемое достойно доверия к нему, то есть достоверно. А то, что находится по ту сторону чувственного восприятия, это недостоверно и построено мышлением. Вот наподобие того, которое демонстрировали элейцы и следующие за ним мыслители. Мышление похожее на некоторое фокусническое искусство. И софисты, кстати говоря, ввели это развлечение на природу и искусство. Помните, да? Первые софисты сказали, что вся реальность делится на природу, то есть то, что есть на самом деле, и на искусство, то, что произведено нашим мышлением. И они природе доверяли, а природа, она, кстати говоря, в непосредственном чувственном восприятии переживается человеком. И природе они доверяли, а мышлению нет. И все, что связано с работой нашего мышления, в общем, как ценное, отвергалось софистами. Они были убеждены в том, что нет ничего единого. Это выдумка натур философов. Все множественно. И начало вещей дано нам непосредственно восприятие, как учил Анаксагор. Они полагали, что Бога нет. А представление о Боге произведено хитрыми политиками, которым мало того, что закон как бы вот контролирует поведение человека, когда человек доступен для обозрения другими людьми, но им хотелось бы, чтобы закон контролировал их еще и тогда, когда человек был предоставлен самому себе. Хитрые политики свернулись и сделали так. Или, например, как Фродик говорит, это я уж калиповские соображения, он такой наиболее отпетый софист был. А вот Фродик, более целомудренный, что ли, софист, почти такой же, как Сократ, он говорил, что людям свойственно обожествлять какие-то условия своего существования, например, там реки или пашни или еще что-то. И они говорят, люди говорят о плодородной силе земли, о божественных свойствах воды, ну и так далее, и так далее. На самом деле этого нет. Чувствуете, сознание другое делается немножечко. Потусторонней реальности нет никакой. Никакой. Мысль о потусторонней реальности произведена вот этими производящими иллюзию фокусниками, напор-философами или политиками хитрыми. Мы живем только здесь и теперь. И прожить эту жизнь надо так, чтобы не было мучительно больно. Они не стремились куда-то туда, как Гераклит, например, соединиться с первым огнем. Да нет никакого огня первого. Зачем туда стремиться? Вот тут вот соединяйся с чем-нибудь, что тебе более приятно будет. Ну и вперед. Вот так и должен жить человек. Настоящий мудрец должен жить так. И они себя называли мудрецами, софистами, имея в виду, что те были всего лишь любителями мудрости. А мы знающие, что такое мудрость. Мы мудрецы настоящие. И поэтому для них система ценностей была уже совсем другой. Они, например, будучи убежденными в том, что теоретическое мышление производит одни только иллюзии, фокусы, они были убеждены также и в том, что никакого общего критерия для наших теоретических рассуждений нет. Поэтому наука невозможна. Кроме того, теоретические построения философов столь отвлечены и бессильны по отношению к действительности, или отвлечены от нее, что проверить правильность их невозможно.
Я вас убедите в обратном конце курса.
Ну, вы сами убедитесь уже не в конце курса, а на следующих этапах развития философско-научных представлений. Ну, многое действительно нельзя проверить, по крайней мере, в то время было. Можете ли вы сказать, если бы вы в то время были, могли бы вы сказать, что Земля находится в центре, а все остальные небесные объекты вокруг нее вращаются? Или, может быть, Земля вращается вокруг какого-то объекта, и вы можете проверить это?
Да, я до сих пор не могу проверить.
И софисты говорили, какие знания нам не нужны, только если мы будем знать, а чего нет тоже, если мы не можем что-то изменить. Это вот в данном случае резона Сократа я привожу. Поэтому не нужно заниматься теоретической философией, надо заниматься практической философией. Философией поступка. Поступок, по крайней мере, можно проверить. Если вы планируете что-то в качестве цели или блага и достигаете этого, значит, вы успешны. И эта успешность есть критерий правильности ваших каких-то допущений. А если вы не достигаете, вы не успешны, вы лох.
Очень современно.
Что-то я смотрю, вы уже основную спираль объяснили, дальше мы будем просто по ней идти вверх. То есть перекат от одного мнения к другому.
Ну, нет, еще надо еще дойти до Платона с Аристотелем, вот тогда уже будет
самый сок.
Полный перекат. Мы сейчас пока что с вами на одной ноге стоим.
Пока что опровергнуть сложно, на самом деле.
Ну, конечно, сложно опровергнуть. И когда эти элементы, такой тип рассуждения вы встречаете в релятивистской физике современной, их тоже сложно опровергнуть. А эти элементы в релятивистской физике вот на крыше присутствуют. Она почему называется теорией относительности? И вообще, что вносит софисты в философию? Они вносят два начала. Начало относительности и начало субъективности. И именно это вносит релятивистская физика. И опровергнуть ее очень сложно. Правда, опровержения есть, они появляются, постоянно появляются. Чем дальше, тем больше их появляется. С разных точек зрения на несостоятельность релятивистской физики смотрят физики, и не только физики. Но тем не менее, опровергнуть это сложно.
Начало
относительности и субъективности. Вносят они философию. Эйнштейн внес начало относительности и субъективности в физику. Но мы с вами коснемся этого чуть позже. Ну вот получается, что у нас новый тип философии. Они природой уже не занимаются. Они занимаются изучением деятельности. Как философы они пытаются понять, что есть начало деятельности человеческой. И поступают очень правильно и хорошо, и продукты их замечательно совершенно, их активности. Они нашли, что началом деятельности является целевая причина, которую не видели физики в природе, а они увидели в деятельности, потому что она в деятельности лежит на поверхности, а в природе она скрыта, зарыта, и непонятно, точно ли она присутствует даже тогда, когда ты знаешь о ней, а не тогда, когда ты о ней не знаешь, как о начале причины. Поэтому они, конечно, делали полезную работу, хотя субъективно я к ним отношусь отрицательно. Но работу они делали. Вот начало отыскали, деятельность изучали, структуру деятельности, движущие причины рассматривали в качестве желаний каких-то, ощущений, целевые причины в качестве блага. Это вовсе не Платон, не Сократ вводят благо как целевую причину для деятельности. Софисты уже прямо с самого Протагора начинают делают это. Поскольку в деятельности мудрец должен оставаться мудрецом, он не должен стремиться к иллюзорным объектам. Он должен очень хорошо иллюзию отличать от того, что есть на самом деле. А достоверными целевыми причинами для софиста является только то, что мы непосредственно чувствуем переживания таковыми воспринимаем. И таковыми непосредственно ценными для стремления факторами являются у нас удовольствие. Надо жить для удовольствия. Пусть кто-нибудь другой живет для того, чтобы был мир во всем мире, чтобы всем было хорошо или как-нибудь еще. Настоящий мудрец живет только для того, чтобы испытывать удовольствие. В обществе, чтобы испытывать удовольствие, нужно иметь власть. И в живой природе дикой, чтобы испытывать удовольствие, нужно быть сильным просто, чтобы тебя никто не съел, а ты чтобы мог съесть любого, кого захочешь. А в обществе ситуация похожая, но чуточку другая. Здесь тоже нужно быть сильным, чтобы жить в удовольствии. Но сила здесь любого рода. Тебе не обязательно быть обладателем грубой силы. А тебе достаточно просто подчинить себе сознание масс. И внушить им, например, что твои цели, о которых ты знаешь, что они твои, являются также и глубинными целями. Потому что они всю жизнь стремились только к тому, чтобы эти цели реализовать.
Да просто до тебя не знали.
Разные способы есть для того, чтобы достичь власти. Можно, например, военным путем. Можно, но затратно. И кто пойдет за тобой? Да и...
Опасно.
Да, конечно.
Демократию придумали.
Демократия как следствие. Можно, конечно, путем подкупа, но тогда ты заранее опираешься уже на вот этот вот механизм предательства, и рано или поздно тебя кто-нибудь предаст. Если ты грубой силой кого-нибудь подчинишь, он подчинится, разумеется, но затаит злобу и обиду, и в момент, неподходящий для тебя, нанесет тебе самый страшный удар. Впрочем, есть одно прекрасное средство. оно сильнее, чем любой клинок. И в то же время оно безобиднее, чем этот самый клинок. Для носителя этого средства. Это слово, логос. Слово можно убедить человека, внушить ему какую-то мысль. Он будет об этой мысли думать, что это его собственная мысль, несмотря на то, что она внушенная мною. Он будет биться за нее, как за свою, за коренной свой интерес. И мне, как софисту, нужно только уметь внушить правильную людям мысль, чтобы они делали что-то для меня, ну, для моей пользы, думаю, что делают для себя. Такая схема, коллеги. Все очень просто. Ну и вот они использовали слово, стали изучать это слово, изучать возможности слова, пытались понять, а вот что из слова вообще можно выжить в плане воздействия на сознание. Из слова, из речи, как сплетение слов. Пытались находить правильные способы построения высказываний и неправильные способы построения высказываний. Им это было не очень важно отличать правильное от неправильного. Важнее всего было, коллеги, этими словами подчинять себе сознание других людей. Вот для этого, коллеги, они использовали специальные приемы, которые получили название софизмов. Софизм – это по виду правильно построенное умозаключение, сделанное между тем с ошибкой. Эту ошибку не всегда несведущий человек сумеет узнать. Ну и, естественно, с выводами этого заключения он не всегда сможет справиться, потому что он не всегда способен найти эту ошибку. Человек неподготовленный, скорее всего, никогда ошибки не найдет. И будет несчастный всегда находиться во власти неправильной логики построения этого заключения. Ничего не сможет с этим поделать. Софизм – это своего рода прием такой, как бы запрещенный прием, который хоть и запрещен, но он незаметен для окружающих и для того, кому он проводится. И с помощью этого приема софист создавал впечатление, что он победил своего оппонента. А софисты очень хорошо понимают, что за проигравшими толпа не пойдет. Она пойдет только за победителем. Толпа вообще мало вникает в суть дела, а она ориентируется только на то, как происходит столкновение между двумя борцами, ну, слабоборцами, я их слабоборцами называю. Вот китайцы, например, они не словесно боролись, а на кулачках, а они вот, так сказать, словесно боролись, слабоборцы. И Сократ тоже слабоборец еще какой-нибудь. И вот для них слово – это оружие, как клюшка с шайбой. И тут есть несколько приемов, которые можно использовать и правильно, а они все знают. И неправильно – вот это самое ценное. Когда неправильно построенная фраза является секретом для твоего оппонента и совершенно не секретом для тебя. И ты немедленно ставишь его на виду у всех в очень неловкое положение, он не знает, что с этим делать, бледнеет, краснеет, не находит аргументов, ну и ты выходишь победить. За тобой идет толпа, а он, проигравший, остается один. И его ученики переходят ко мне, потому что я победил. Никто ведь с неудачниками не хочет вести дело, особенно из тех, кто настроен софистически по отношению к жизни. Брать от нее все, жить в удовольствии, сила, власть, деньги, вот это наше, это софистическое. Вот, и они разрабатывали свое учение о слове, о высказываниях. Но в основном они многое, конечно, сделали. Они научили, например, греков употреблять правильно времена, потому что греки до того не очень правильно времена употребляли. Они могли говорить, ну, наподобие, как вот вчера придешь, и из контекста было понятно, что речь идет о завтрашнем дне, но а софисты, они вот научили, да, правильно распоряжаться разными частями речи грамотно. И в этом плане они много способствовали развитию грамматических представлений у древних греков. Но все-таки не их задача была выяснять истинные условия, или условия построения истинного высказывания. Задача была в том, чтобы как раз вот научиться строить софизмы и этими софизмами обманывать своих противников. О софизмах знаете? Какие-нибудь софизмы знаете?
Бродобрей, рогач. Это такие простые.
Да, знаете.
Ну, рога самые простые.
Ну, рогатые, вот коллега против рогатого. Ну, смотри. Его придумал Гулит Мерецкий. Он был, кстати говоря, он был из Мегарской школы. А Мегарская школа – это сократическая школа. И иногда можно встретить такое мнение, что, мол, Сократ – это трожь. Сократ не софист. Да нет, он софист. Как бы мы ни были к нему хорошо настроены, Сократ все-таки софист. Потому что софистика – это не только умение полагать глаза с честным выражением лица, это еще и определенные философские установки. Да, конечно, он был особый. Софисты – это очень демократичная такая… Софистика – очень демократичная форма философствования, и она имеет обширный разброс вариантов поведения. Кто-то стремился к власти, да, а вот, например, материальной власти, как Гиппи, например, он был очень богат, хотя был очень тупой. А кто-то к этой власти не стремился, как, например, Сократ. Ему деньги его не интересовали, он даже, когда ему первые ученики прислали, я не помню, кто там, из Мегарта кто-то прислал, Аристипп прислал его. Основоположник Киренской школы прислал ему деньги после того, как сам заработал на вольных хлебах. Он Сократу в кошелечек, Сократ отказался от этих денег. У него другая была потребность, он, ну, как раз ему важно было что-то вносить в сознание людей, и он ощущал свою власть. Не думайте, что Сократ был такой вот крайне простой парень, ни в чем не нуждающийся. Понаблюдайте за тем, как выстраиваются отношения между Сократом и Протагором, диалоги Протагор. Вы видите, что Сократ очень болезненно воспринимал то, что ему казалось несправедливо высказанным в адрес его. Он капризничал и говорил: не буду я продолжать разговор с тобой, Протагор. Тогда все начинают уговаривать Сократа о том, что, ну конечно, Сократ, но кто бы возражал? Ты мастер задавать вопросы, в то время как Протагор мастер длинных речей. Но никто не сомневается в твоих, так сказать, этих вот способностях. Он очень, любой боец, честолюбив. И если ты не честолюбив, то нечего тебе тогда на ринге делать или где-то там на ковре, нечего просто делать. Выходить туда, чтобы проигрывать постоянно, таких борцов нет. Ну, раз что мама не приведет за ручку его и... А потом маленький будешь быть грушей для всех остальных, когда вырастешь, просто уйдешь, если нет честолюбия. Поэтому Сократ был такой вот честолюбивый человек. Но ему деньги не нужны были, он другого хотел. И Протагору так не особо деньги были нужны, он тоже, как Сократ, что-то хотел вот, между истиной и Протагор-то понимал, что истина на самом деле вот в том смысле внутрифилософском нету. У каждого своя истина, но особую роль свою не претендовал Протагор. Да, кстати, прежде чем перейти к Сократу, я кратко позицию Протагора опишу. Он полагал, что истина дана в чувственном восприятии. Поскольку чувство восприятия у каждого свое, у каждого своя истина. Человек есть мера всех вещей, как он говорит, существующих, что они существуют, несуществующих, что они не существуют. И представление одного человека не может быть критерием для представления другого человека. Если тебе кажется, например, что вот это истина, то ты должен иметь в виду, что так тебе кажется. А вот твоему соседу так не кажется. И для него истиной является что-то другое. И ты должен уважать его точку зрения. Протагор настаивал на том, что кому что как кажется, так оно и есть. Для того, для кого это кажется. Эти принципы в релятивистской физике вы все найдете. Протагорской.
Вы тоже софист считаете?
Кто? Протагор. Он основоположник софистики. Он был ученик Демокрита. И основоположник софистики. С него софистика, собственно, и началась. Я не знаю, если бы не было Протагора, появилась бы софистика или нет. Ну, наверное, появилась бы, но может она какой-то другой вид имела. Не принципиально отличная от той, которую мы с вами исторически имеем, но тем не менее. все равно какие-то базовые матрицы остались бы софистического типа мышления. Так вот, он полагал, что все представления истины, и ни одно из них не может быть ложным, но могут быть представления, хоть и истинные, но не то что неправильные, а неудобные, неприятные. И тогда их нужно заменить на приятные, которые тоже будут истинными. Когда у вас, к примеру, болит какой-то орган, вы идете к врачу, и он правильно располагает стихии в вашем организме настолько, что это приводит к выздоровлению вашего органа. Если у вас болит душа, говорит Протагор, идите к софисту, он расположит ваши рассуждения так, что у вас перестанет болеть душа. И те, и другие представления, которыми вы обладаете и после встречи с софистом, и до него, они истинные. Но одни неудобные, например, они связаны с неудовольствием вашим, со страданием, а другие удобные. Например, вы перестанете страдать, будете по-другому к жизни относиться и будете все время счастливы. Вот примерно так рассуждал Протагор. Сократ – один из немногих софистов, из всей вот этой вот братья софистической, наверное, Антифонт был близок к Сократу, в том, что Сократ полагал, что отвлеченное мышление способно привести к истине. Отвлеченное мышление, парменидовское мышление отвлеченное, способно привести к истине. Большинство софистов было убеждено в том, что мышление не истинным. Истинным является только чувственное восприятие. При этом они, коллеги, пользовались мышлением. Ну а почему бы нет? Если мышление способно убедить человека, и если на рассуждение этого мышления клюет кто-то, почему бы эту наживку не использовать, как рыбаку, например? Я сам червей не ем, но рыба их есть, поэтому я использую этих червей для того, чтобы ловить рыбу. И они относились к этому мышлению вот таким же образом, в подавляющем большинстве случаев. Кроме Сократа и, возможно, Антифонта. Об Антифонте мы слишком мало знаем, совсем чуть-чуть осталось фрагментов и свидетельств от учения этого софиста. Ну вот, Сократ видел перед собой ту же самую задачу, перед которой остановились младшие физики, а именно соединить отвлеченное мышление с чувственным восприятием. Только он надеялся единство между отвлеченным мышлением и чувственным восприятием найти не в природных вещах, а в чувственно воспринимаемой деятельности человека. Он был убежден в том, что лишь тогда наше поведение или наша деятельность будет иметь истинный характер, если она будет опираться на отвлеченное мышление. Его надо найти. Сократ убежден в том, что все фундаментальные регулятивы, то есть базовые представления человека, на которые он опирается, когда свою деятельность строит, что вот эти базовые регулятивы в основе своей имеют как раз отвлеченно мысленные формы. И их надо уметь разыскать только. И он создал специальный метод, который получил название сократического метода. Одна часть этого метода называлась маевтика, а другая – ирония. Ирония. Ирония – это притворное самоумаление человека, ну, в данном случае Сократа. Да, Сократ любил, он очень любил принимать вид человека, практически ничего не понимающего в интеллектуальной деятельности, стремящегося к кому-нибудь поступить учеником, поучиться. Он вроде учился, он в Египет уходил учиться. Ну, в общем, он изображал себя в интеллектуальном плане немощного очень субъекта. И при этом, когда он начинал противоборствовать с кем-то, видно было, что перед нами мастер очень-очень высокого уровня. Мастер. Хотя вид, подчеркивающий раз, имел вот такой вот простака, недотёпа какого-то, дожившего до седых волос, который возится с ребятнёй желая раскрутить какие-то, в общем, софистам очевидные вещи. Его ирония, она, по всей видимости, весьма глубока и связана не только с тем, что ее удобнее использовать при построении беседы. Например, усыпляешь таким вот притворным самоумолением внимание своего собеседника, вот обрыгаться на какой-нибудь коварный вопрос. Конечно, это имеет место, разумеется, это присутствует, но не думаю, что это основное содержание его иронии. Его ирония, скорее всего, она действительно очень глубока и связана с работой метода и вообще с его фундаментальными философскими установками. Но я, может быть, если не забуду, пару слов скажу об этом тогда, когда мы об этих установках пополнее. А его маевтика, коллеги, это индуктивная форма движения мысли от одного частного примера к другому частному примеру, к третьему и, наконец, к такому, который уже не имеет частного характера, имеет какой-то универсальный характер. В диалоге Федон устами Платона Сократ заявляет, что он будет истинным считать то, что соответствует отвлеченным понятиям, то есть чистым значением слов. И вот в этой вот второй части метода своего, в этой моей, Сократ делал или выполнял ту же работу, которую выполнял и Парменид по отношению к сущему и несущему. Что пытался сделать Парменид? Понять, что такое бытие, если мыслить его в чистом виде, удалять из него все, что не является бытием. Бытие является бытием, небытие является небытием. Отсюда возникновение, нет гибели, нет движения, нет, ну всего остального тоже. Похожую работу делает Сократ, но только не с понятием «есть» и «не есть», а с представлениями о целевых причинах человеческой деятельности, о том, что ценность для нас представляет, претендует на роль целевых причин. Словом, он пытался сделать то же самое с регулятивами. Спрашивает, что такое благо само по себе? Нет, не то, что благо для тебя, а для меня, например, не благо, а что есть благо и для тебя, и для меня, и вот для них, и для богов, и для людей, и для прежде живших, и для настоящих, и для тех, кто потом придет после нас. Вот что такое благо само по себе? Как если бы он спрашивал, что такое бытие само по себе? Бытие – это бытие. Что такое красота само по себе? Или там справедливость само по себе, или мужество само по себе. Ну, вот что его интересовало. И подход здесь, конечно, просматривается такой вполне элейский. И, к сожалению, коллеги, и ход мысли тоже элейский. Помните, чем заканчивался элейский строй рассуждения? О том, что такое сущее, например, или несущее. Тавтология.
Есть, а это есть. Все.
Да, есть и есть. И есть только то, что есть, того, чего нет, нет. И Сократ нужен был, конечно, прийти к такому вот, я не могу сказать пониманию, потому что нигде не сформулировано, что он это именно понимал, но сам ход мысли, сам ход реализации этого метода обрекает Сократа на то, чтобы в конечном счете прийти к тому, чтобы благо определить как благо. Как то, что есть благо само по себе, и что ничего от неблага в себя не включает. Ну, что я должен сделать для того, чтобы понять, что есть благо само по себе? Все, что не есть благо, удалить оттуда. Все, что не есть зло, или все, что есть зло, оттуда убрать, оставить только то, что благо. Тогда у меня останется тавтологичная форма высказывания об этом благе. Благо есть благо, красота есть красота, справедливость есть справедливость. И вот в этой ситуации, конечно, коллеги, Сократ попадал в очень неприятное положение. Он, с одной стороны, знает, каким должно быть знание, и знает, что не должно быть мнением. Но он не знает, что собой представляют эти искомые регулятивы, о которых он спрашивал других. Он знает, что знание не должно быть мнением, что из него должно быть исключено все чувственно воспринимаемое конкретно, мною, вами воспринимаемое, кем-то еще. Это все необходимо удалить. Но то, что там остается, имеет абстрактный логический смысл и совершенно бесполезно для практической деятельности. Но кто из вас руководствуется в своей практической деятельности соображением? Благо есть благо, а красота есть красота. Никто не руководит. Никто абсолютно. Мы все руководствуемся мнением каким-то. У каждого из нас есть какое-то вполне чувственное представление о том, что такое благо. Или что такое справедливость, или что такое красота. И вот Сократ оказывается зажат между, с одной стороны, своим методом, который движется в соответствии с логикой эллинского мышления, к абстракции, к тавтологии, и чувственно воспринимаемой деятельностью, которая никак не может быть связана внутренним образом с этими абстракциями, с этой тавтологией. И вот отсюда, скорее всего, вырастает его ирония, но не по отношению к другому, а по отношению к себе. Я знаю, что я ничего не знаю. Он знающий человек. Смотрите, он говорит, я знаю. То есть он указывает на то, что он обладает знанием. Он знает, что он не знает. Довольно противоречивая, парадоксальная ситуация. С одной стороны, человек не ведает, с другой стороны, он сведущий. Он знающий, и он не знающий одновременно. Вот это можно понимать вот таким образом, что он знает, каким не должно быть, что знание не должно быть мнением. Он знает, что знание должно быть освобожденным от чувственно воспринимаемого содержания. Он знает, каким должно быть знание, но не знает знания блага, не знает знания красоты, не знает знания всего остального. Его ирония – это прежде всего самоирония, потому что он не знает этих регулятивов, хотя знает само знание и знает, каким бывает незнание, то есть каким бывает мнение. Такая вот очень такая сложная ситуация, трагизм сократовской позиции выражающий. А Сократ действительно довольно трагичная персона, не только потому, что он был отравлен по приговору, а потому что он к чему-то людей звал, но ни к чему их не привел в конечном счете. Ни к чему. И когда он умер, его все слушатели разбрелись кто куда, как овцы, в разные стороны. Киренаики пошли своим путем, Мегареки своим. Вы посмотрите на принципы Киренаиков и Мегареков, вы увидите, что это диаметрально противоположные точки зрения на одно и то же. Диаметрально. И все они вышли из слушателей Сократа. А были еще киники с Антисфеном во главе, идеи которого потом будет развивать Диоген Киник, Синопский. Они вообще не похожи друг на друга. Ни Мегарики на киников, ни киники на киренаиков, ни киренаики на мегариков. Никто ни на что не похож. Что это означает? Это означает, что Сократ никаких четких представлений о том, что такое красота, благо и прочие регулятивы, не дал. Не дал. И каждый из них пришел к тому, ну, что сам сумел найти. Аристип, например, пришел к тому, что удовольствие признал благом высшим. А, положим, там Эвклид Мегарский мышление признал высшим благом, а Диоген Киник или Антисфен свободу признали высшим благом. И все это, коллеги, вышло из числа слушателей Сократа. Ну, Платона я начинать не буду уже, нам уже пора с вами заканчивать.
Почему тогда Сократ такое большое краеугольное значение в принципе?
Потому что он был учителем Платона. Если бы он не был учителем Платона,
да нет,
значение его было бы меньше. Оно было бы великим, большим, конечно. Но смотрите, вот во времена Аристотеля появятся стоики, например, да? Стоики идеалом для подражания, образцом для подражания имели Сократа и Диогена Киника. Ну, и Диогена Киника, они на Киника ориентировались, Диогена. А он на Антисфена, а Антисфен был слушателем Сократа. Антисфен к Сократу пришел уже зрелым человеком, лет 40, наверное, за 40, но Сократ его покорил просто своим вот способом рассуждения и таким образом жизни, какой Сократ демонстрировал. Он был совершенно такой неубиваемый человек. Он практически полуголый всегда ходил везде. Его одежда светилась насквозь. Он и зимой, и летом босиком шлепал и по льду, и по раскаленному песку летом. И его ни одна болезнь не могла взять. Он какой-то был такой внутри очень крепкий, монолитный. Он был бескорыстный, ну, может быть, кроме честолюбивых таких вот аспектов его характере, чисто теоретического характера, уровня или вида. Он поражал, конечно, вот, и тех, кто с ним рядом мог быть. А не только его рассуждения, но еще и образ жизни его покорял. Но образ жизни – это, конечно, не все в философии. Тут еще и должна мысль как-то поучаствовать. А вот у Сократа она поучаствовала так, что непосредственного продукта не дала. Только через Платона мысль преобразовалась, сократовская. Но, тем не менее, влияние Сократа и помимо Платона имело место. И вот на стоиков, я бы сказал, уже повлияли, а эпикурейцы, например, они ориентировались в своих этических представлениях на Аристипа, а это тоже Сократик, основоположник Пиренской школы. Поэтому, конечно, его авторитет был высок, но он был бы значительно ниже, если бы у Сократа не появился Платон как ученик. Тогда мы не имели бы ни метафизики, ни всего остального богатства мысли, которая в конечном счете привела и к возникновению науки в новое время, и разнообразных форм философствования, если бы не Платон и Аристотель. А Платон, он непосредственно из своей методологии сократовской выводит. Он сделал то же самое, что делал Сократ по отношению к регулятивам, только он изменил объект его вопрошания. Он перестал спрашивать о том, что такое красота и прочее, а он стал спрашивать, а как вот устроены вещи, если я могу их называть одним словом. Много вещей одним словом. Метод Сократа был спроецирован на физические объекты. Ну, неважно, они естественные или искусственные, просто на физические объекты. Не на поступки людей, а на продукты их деятельности. И вот тогда появился, конечно, платонизм. А это совершенно уникальное, громоздкое, такое вот ошеломляющее здание. Ну, все, коллеги. Я устал.